Рад вас всех видеть. Вы еще не скучаете по фестивалю? Уже скучаете, скоро уезжать, да? Это некоторые скучать начинают во второй половине. Замечательно. Это хорошо. Мы вчера говорили о том, что хороший характер – это награда. Мы не можем работать над наградами. Награды заслуживают. Мы говорили о том, что чем больше человек работает над собой, привязывается к себе, тем больше он становится эгоистом. Работать надо не над собой, а над другими. Надо думать не о себе, а о других. Думая о других, человек становится достойным. Потому что в современной психологии очень много обсуждается тема достоинства или чувства собственного достоинства. Отсюда возникает сразу как бы потребность сильная у людей внушать себе свое достоинство. То есть я достойный, я достойный. Я самый обаятельный и привлекательный. То есть это идет от незнания того, как это все бывает, как происходит. Нас опять разлучили. Можно камеру опустить пониже чуть-чуть? Как-то, что девушки меня не видят. Теперь другие девушки не видят. Вы прям на уровне глаз ее сделали, эту камеру. На уровне, вот так нормально уже. На уровне глаз людей, вот. Прямо вот между моими глазами и глазами ваша камера стоит. Сейчас нормально, да. Мы с вами встретились вновь. Чувство собственного достоинства возникает из взаимодействия совести или, как говорят, сверхдуши в ведах, или, как говорят по-русски, Бога, который находится в сердце за душой. За душой находится Бог, за душой, сзади. Когда душа не к своим интересам в этом мире стремится, а стремится к постижению истины, она поворачивается назад. Это означает внутренняя жизнь, посмотреть внутрь себя, заглянуть в себя. Там между душой и Богом находятся грехи человека. И у нас их очень много. Поэтому, когда человек чувствует, что Господь доволен им, то это означает, это наполняет душу достоинством или радостью, или силой, когда она идет правильным путем в жизни. Она становится сильной. Другими словами, достоинство означает, что я мной довольный, особенно Господь. И человек становится, чувствует себя хорошо в этом случае, достойно, сильная позиция. А чувство собственного достоинства наполняет человека хорошими чертами характера, когда человек достойную позицию занимает. И у достойной позиции есть два полюса. Один полюс называется унижение, а другой – гордость. Причем интересно знать, что смирение – это не унижение. Некоторые думают, что что ты такой смиренный, а он весь замучен, ну как бы зачуханный по-русски сказать, а не смиренный. Ну то есть унижение возникает от сильной привязанности к объекту, который тебе нужен. Это унижение. А гордость – это когда к тебе все привязаны, а ты объект, который всем нужен. Ну, то есть, другими словами, вот, допустим, если взять в семье, всегда вектор любви смещается, он не бывает посередине, потому что мы не бескорыстны. Когда люди, два человека бескорыстны, то всегда они любят одинаково друг друга. Но всегда это не так в любви людей. Это в любви с Богом так, а в любви людей не так, потому что всегда любовь перетягивается кем-то, и кто-то больше любит, кто-то любит сильнее, а кто-то становится объектом любви. Всегда в семье так. И тот человек, который любит, он унижается, а тот, который становится объектом любви, он становится гордым. Неосознанно. Это все подсознательные вещи. Тот человек, который любит, он отдает себя, а тот, который отдает любовь, он пользуется тем человеком, который любит. Тот, который любит, считает, что он хуже, а тот, который отдает любовь, считает, что он лучше. Видите, у них гармония в этом плане. Но по факту вот эти качели, то есть один человек становится все более гордым, другой все более униженным в отношениях, разрушают всегда семью. Или доходят до точки, а потом они меняются, но уже дальше, представляете, то есть происходит через 7-8 лет жизни наоборот, то есть начинает в другую сторону качели двигаться. Тот, который был гордым, становится как бы любящим, любит. А тот, который отдавал любовь, начинает любить, начинает, как, тот, который любил, начинает отдавать любовь, тот, который отдавал любовь, начинает любить. Но если они не смогут поменяться, то они расходятся. В тот момент, когда человек, который любит, уже не любит, разочаровался, а тот, который отдавал любовь, уже слишком сильно гордый и не может назад вернуться, семья рушится. Но когда эти качели начинают назад двигаться, то меняются отношения, наоборот. И они, в конце концов, должны выровняться. Это означает, что два человека имеют правильную работу чувства собственного достоинства. Правильная работа чувства собственного достоинства означает не тянуть любовь на себя. Мы как говорим, вот когда ты для меня будешь хорошо, тогда я и буду для тебя хорошо. Почему ты меня не любишь, почему ты не ценишь? Будь со мной нежным, будь со мной ласковым. То есть мы обращаемся к человеку за любовью всегда. А надо наоборот отдавать ее. Это противоположное действие. Причем отдавать не потому, что ты любишь человека, а потому что так надо. Из чувства долга это надо делать. Это очень сложно. Очень сложно. Потому что людям это перешагнуть через себя означает, как шаг в пропасть. И сразу возникает вопрос, а если я так вот сделаю, подвиг такой, а он что? Понимаете, на самом деле мы этот шаг делаем для Бога в сердце человека. Это трудно понять. Бог не бывает неблагодарным. И благодарность, которая исходит из человека, это не человеческое качество. Вот, допустим, человек благодарен. У меня сразу возникает вопрос, допустим, я бескорыстный поступок близкому человеку совершил. Он может быть, человек близкий мой, может быть неблагодарен или нет? У меня к вам вопрос. Вот я ему сделал подвиг ради него какой-то. Он может быть неблагодарен? Видите, может. И это ошибка. Потому что благодарность, так же, как чувство собственного достоинства, так же, как совесть, исходит из Бога, от Бога в человеке. Если человек очень хочет быть неблагодарным и даже делает неблагодарный вид, благодарность все равно его придушит. Он не сможет быть неблагодарным, если ты поступаешь благородно по отношению к нему. У него не получится, потому что неблагодарность или благодарность зависит просто от тебя самого. Если ты правильные поступки совершаешь, он может делать вид, что он это не замечает. Но внутри, в душе у него копится чувство, что ты очень хороший человек. Это копится, это никуда не денешь. И это чувство заставляет слушать. Потому что, когда, допустим, человек беспредельничает, это всегда означает просто желание быть счастливым. Потому что желание быть счастливым имеет у мужчины и женщины противоположную природу. Вот то, что является для женщины счастьем, для мужчины это тяжелейшая аскеза. То, что для мужчины счастье, для женщины аскеза. Вот, например, для мужчины счастье, когда женщина ему делает вот так всегда, вот так. Да, мой хороший, да, мой хороший. Вот, для женщины это супер аскеза. Или, допустим, для мужчины счастье, когда женщина смотрит на него, как на человека, удивительно прекрасного. А жена на самом деле, она видит все недостатки мужа. Больше того, у женщины врожденное свойство не забывать эти недостатки. Она не может забыть, потому что это у нее самооборона. Мужчина же не видит недостатков жены, он смотрит, и когда он увидит недостаток какой-то, он очень сильно удивляется.
Думают, как ты вообще могла так?
Ну, то есть он даже видит. У женщины же вся самая лучшая снаружи, а у мужчины все самое лучшее внутри. Не видно. А все самое плохое снаружи. Поэтому женщине тяжело выйти замуж. Она думает, за кого же я замуж-то выхожу? Она все плохое видит в человеке, а хорошее пока нет. А мужчина наоборот, все хорошее видит, плохое не видит. Он говорит, да выходи, все у нас будет хорошо. Она думает, да он меня совсем не знает. И он, когда увидел ее недостаток, он такой ей возмущенно говорит, она дальше достает автомат памяти. И ему через память рассказывает про него, когда он в каком году что сделал. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И он все. Вспомнили ситуацию? Таким образом, надо понять, что мы очень разные, очень разные. Для мужчины, допустим, для женщины близкие отношения – это счастье. А для мужчины это аскеза. Допустим, жена говорит, пойдем, я тебе что хочу сказать. Он говорит, давай, может, завтра, я сегодня устал. Она звонит подружке и говорит, моя хорошая, я ему очень ласково хотела, что вот как тебе сказать, а он что-то жмется. Она говорит, я тебя так понимаю. Эмоциональные близкие отношения для женщин естественны. А мужчине это аскеза. Ему вот тяжело так близко эмоционально общаться. Вот где вы видели, чтобы мужчина к мужчине подошел? Говорит, ой, я так рад тебя видеть. Он подходит, говорит, ты что, нормально? Все нормально. Раз, ну, хорошо, молодец. Это у них любовь такая, мужская любовь. Видите, то есть разные абсолютно люди. Мужчины и женщины разные. И для того, чтобы быть счастливым, любить, нужно всегда жертвовать собой. А жертвовать можно только тогда, когда у тебя озеро счастья наполненное. Как ты будешь жертвовать, если у тебя ничего нет? Так вот, мы вчера говорили о том, что если человек внутренней жизни ему не хватает в жизни, тогда внешней жизни тоже не будет. Ничего нет внутри, что отдавать? Нечего отдавать. Все. Внутренней жизни нет, внешней жизни тоже нет. Почему на фестивале, вы заметили, ребята, которые обслуживают, они все такие вот хорошие? Потому что у них у всех есть внутренняя жизнь, у всех. Мы без внутренней жизни никого не берем, нам плохие не нужны, нечего отдавать. Заметили, что все как бы постоянно отдают? И наполняется фестиваль этой радостью, наполняется, и потом все начинают отдавать постоянно. Каждый идет, улыбается все. Вы посмотрите, как все поменялось, какие вы были, когда приехали нахлобученные. Особенно, когда увидели тут космос вначале на открытии. Некоторые напугались, они, что такое вообще, куда я попал? Мы специально так делаем, чтобы люди немножко удивились, что происходит. Вот. Потом все нормально становится. Как я помню, в Индию первый раз приехал, и был праздник Раманавами, это праздник победы. Победы Господа над демоном. Ну, это из Рамаяны сюжет. И в это время с самого раннего утра начинают все стрелять в воздух. Я ночью сплю, короче, первый день приехал, ночью сплю, и стрельба пошла. Думаю, война, что ли, началась? Я же боюсь. Думаю, сейчас убьют. Потом день пришел, тишина. Потом вечер начался, опять стрельба пошла. А у них только утром, ну, днем не стреляют, короче, только ночью, утром, вот это темное время. Прямо стреляют из ружей в воздух вверх. Ну ладно, так и здесь в начале открытия, да, произошло что-то страшное такое, непонятно. А сейчас все такие счастливые, все готовы принять. Итак, слушайте меня внимательно. Дело в том, что если у человека чувство собственного достоинства не встало посередину, воспитывать хороший характер или ждать от себя хорошего характера бесполезно. Потому что когда чувство собственного достоинства человек не служит бескорыстно, а он просто зависит от ситуации и унижен, то тогда в этом случае его чувство собственного достоинства снижено, и такой человек, женщина такая, перестает быть красивой. Если ее чувство собственного достоинства ниже, то есть она не служит людям с радостью, бескорыстно, а через силу. Мужу, допустим, у нее нет красоты. В результате муж ее бросает. Почему? Потому что зачем нужна некрасивая девушка? От нее энергия счастья не идет. Если мужчина любит жену, а жена гордится, то он теряет силу мужскую, становится слабым, как мужчина. В результате она его перестает любить. То есть, видите, чувство собственного достоинства сместилось из середины. Человек не может быть развитым, он становится слабым, слабым. Девушка, если не замужем, она тоскует. Если она тоскует, она теряет себя, теряет красоту. Теряет красоту, еще больше не замужем и так далее. Бесконечный круг замкнутый. Если она начинает всех любить до замужества, отдавать свои женские качества, как стать доброй, как стать нежной, как ласковой, как стать верной. Для этого надо отдавать себя постоянно, как женщина. Заботиться, любить и так далее. Служить, женские качества характера. Быть доброй, нежной, ласковой со всеми, стараться. Это означает, надо наполняться с утра. Если не наполнился, батарейка пустая, как ты отдавать будешь? Внутренней жизни нет, нет жизни вообще. То есть человек должен, внутренняя жизнь означает я и Бог, и все, больше никого. Я и те, кто вместе тоже молятся рядом еще. Могут, чем больше молятся рядом, тем сильнее молитва. Но именно это означает наполнение. Человек, когда Богу служит, отдает Богу, он сам получает еще больше. Но если человек не наполняется, его чувство собственного достоинства не встает в середину. Оно или униженное, или гордое, одно из двух. И человек поэтому не может цветочки свои раскрыть из сердца. Они у него в сердце же находят, цветочки. А он не в сердце находится, он где-то сбоку. Он живет не в сердце, не внутри себя. Потому что если уж говорить о смирении или мудрости, то это погружение внутрь себя. Смиренный человек не может быть непогруженный. Допустим, если человек очень смиренный, то есть, что значит смиренный? Это значит, ты ему делаешь замечание, он сразу радостью принял это. Значит, он смиренный, он глубокий этот человек. Но если он не принял, значит, он не глубокий. А если он тебя проклял за то, что ты ему сказал что-то, правду, то значит, он гордый. Ну и это означает слабый. Ну, поймите, что слабость разная бывает. И то слабость, и это слабость. Гордость – это такой вид самообороны. Обороняться нападением, так сказать. Так первое качество характера называется правдивость. Честно поставь себя в середину своего сердца. Честно прими свою судьбу. Честно прими себя. Прими свою жизнь. Прими свое рождение. Некоторые женщины, например, не хотят личной жизнью жить. Не хотят общественной жизнью жить. Общественная жизнь или деловая жизнь для женщины – это отдых. Работа для женщины в семье. И она же делает женщину женщиной. Семья не означает только муж и дети. Семья означает также родители, родственники. Если женщина погружается в эти вопросы, решает все эти вопросы, делает отношения с близкими кристально сильными, глубокими и честными, она тогда становится сильной в общественной жизни. Если же она этого не делает, она в общественной жизни силы не имеет, потому что общественная жизнь не наполняет женщину силой, ее силой наполняет только личная жизнь. С другой стороны, мужчина наполняется силой от общественной жизни. В личную жизнь он должен прийти уже зрелым, то есть победившим свою общественную сторону жизни, выполняющим свой общественный долг. Мужчина не должен быть семейным человеком, должен быть сильным в обществе, Женщина должна быть сильной в семье. И тогда чувство собственного достоинства у женщины, у мужчины приходит в середину. Если женщина сильна в обществе, слаба в семье, она высыхает, сгорает. У нее нет приближения к себе, и поэтому сердце закрыто. Если мужчина силен в личной жизни, а слаб в общественной, он тоже сгорает, он становится слабым. Потому что мужчина наполняется в общественной жизни, женщина наполняется в личной жизни. Напомнили? Так, первое качество характера, которое человек должен вырабатывать – правдивость. Правдивость не означает только говорить правду. Правдивость означает поставить себя, свое «я», соединить его с душой. Ну, то есть поставить, то есть осознавать себя, поставить себя рядом с душой. Как мы вчера говорили, не спешить, не жить впереди поезда, не скорбить, то есть не разочаровываться, не ждать счастья. Поставить себя посередину означает счастье, то есть жизнь сейчас. И жизнь сейчас также означает не внушай себе ничего. Люди в невежестве убеждены, что они самые лучшие. Они просто убеждены. Если человеку скажи честно, кто самый лучший, невежественно сказать, он скажет, конечно, я. Невежественный человек. Страстный человек тоже считает себя самым лучшим, но честно это от всех скрывает. Он делает вид, что он всех любит, но это всего лишь вид. А благостный человек, у него происходит откровение. Он честно начинает других людей считать лучше, чем он, потому что он начинает видеть в них Бога или душу. Что значит видеть душу в человеке? Означает видеть в нем хорошие черты характера. А видеть свою судьбу, что значит в человеке? Это значит видеть в нем плохие черты характера. Если я в человеке вижу плохие черты характера, значит, я в нем взаимодействую только лишь со своей судьбой. А если я в нем хорошие черты характера вижу, с чем я взаимодействую с ним? С Богом и со своей удачей. Если я вижу хорошее в нем, то я побеждаю свою плохую судьбу. А плохое не надо стараться видеть, ты и так его увидишь. Оно заставит тебя видеть, заставит. В трудную минуту особенно. Поэтому очень важно понять, что правдивость является первой чертой характера, которая побеждает судьбу. Надо начинать с правдивости, означает прими свою судьбу, прими свой крест, прими своих близких. Мне не нравится то, мне не нравится то, у меня там то плохо, то. Прими, это все твое, это все нравится, просто там больше работы, здесь меньше работы, трудись сердцем. Попытайся принять все, победи свою судьбу, стань радостным, стань принявшим, прими все, что тебе Бог дает, все это твое. Это называется правдивость. Человек не может быть честным, если он не принимает. Вы видели людей, которые делают такой вид честный, хороший, из себя что-то строят? Это люди в страсти. Они всегда играют во что-то. Люди в благости ничего из себя не строят. Они просто какие есть, такие есть. Потому что они наполненные. Если ты пустой, значит, из себя надо полного делать хотя бы внешне. А если ты пустой и не делаешь из себя полного, значит, ты уже в невежестве. Надо хотя бы из себя что-то делать. Но если человек наполненный, ему не надо ничего из себя делать. Он и так, у него и так все нормально. Станьте честными. Первое, что человек должен сделать, вот это. Надо наполниться. И принять свою жизнь. И дальше принимать людей такими, какие они есть, честно. Это тоже честность. Прими себя сначала, потом прими других. Вот, допустим, человек, ну, не может правильно жить. Плохой он или хороший? Хороший. Просто он не может. Но он много чего другого может. Найдите в нем хорошее. Если вы начали правильно жить, рядом с вами люди неправильно живут, и вы считаете их плохими, значит, вы идете неправильным путем. Вы нечестный человек. Честный человек любит всех. Видите, честность – это немножко другое. Это не то, что я там обманул. Это уж совсем как бы Обманывают люди из страха. Когда ты боишься жизни, ты обманываешь. Если ты веришь в жизнь, веришь во все, чуть-чуть обманывать. У тебя все хорошо. Смелый человек не врет. Правдивость означает принятие, смелость. Надо быть смелым. Правдивость что дает человеку? Она открывает перед ним удачу. Правдивый человек видит судьбу. Чувствует будущее, чувствует прошлое, чувствует настоящее, трезво видит людей, не ошибается в людях, видит ситуацию в своей жизни, понимает, где опасность, где трудности, что сколько нужно с ними трудиться, чтобы они победить их. Вот смотрите, ко мне подходит девушка, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня так все плохо, все тяжело». Я говорю: «А что это вы так об этом говорите с тоской?» Она говорит: «Так это же вообще невыносимо». Я говорю: «Выносимо? А вы пробовали выносить?» «Я не хочу, чтобы это было». Нас не спрашивает судьба. Прими. Допустим, я на кухню заглядываю, она грязная. И назад. Это называется не принять. У нас там кухня, понимаете, кухня. Там бардак. Ее надо прибирать же, кухню, да? Если человек идет и прибирает, сначала невыносимо трудно, а потом начал прибирать хорошо. Почему люди обо мне говорят, о своих проблемах с такой болью в сердце? Потому что они не хотят работать со своими проблемами. Когда человек начинает, отчаяние означает: не хочу работать со своими проблемами. Слабость означает: работаю, но не хватает сил. И когда человек спокойно говорит о своих проблемах, тогда ему не нужна и помощь. Он и сам себе уже помогает хорошо. Ну, то есть, другими словами, мои хорошие, правдивость означает принятие своей судьбы, себя. Когда человек принимает себя, он встает прямо с самосознания, его прямо с душой вместе, и душа начинает постепенно поворачиваться внутрь. То есть она верит в Бога. Верить в Бога означает не верить, что там все хорошо получится, а верить, что я смогу сделать так, чтобы там все хорошо получилось. Это называется верующий человек. Как девушка подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я замуж выйду». Это верующий человек? Нет. Как девушка, рожденная в женском теле, такой вопрос задает? Она родилась, чтобы замуж выйти. Она родилась в женском теле, чтобы мужиков с ног сшибать. Веды говорят, что девушка, если она чистой, честной жизнью живет, у ней вся ее сила идет наружу. Просто один раз посмотрела, и он умер от счастья. И все, что такие вопросы задавать? Надо быть сильной или сильным. Или мужчины спрашивают: «Я смогу, я справлюсь». Почему ты такой вопрос задаешь? Должен справиться. Иначе зачем ты мужчиной родился? То есть, видите, ложь не означает просто кому-то сказал неправду. Ложь означает непонимание себя. Женщина не может не выйти замуж, она не может быть некрасивой. Единственная причина, знаете, какая причина может быть, что женщина не выйдет замуж? Есть только одна причина. Знаете, какая? Не хочет. Больше нет причин. Есть некоторые, не хотят просто. Они не хотят из этого состояния комфорта выходить. Женщине же, знаете, лучше всего с кем? Одной. Вот женщине лучше всего одной. Знаете об этом? Она же вся из себя состоит, а из нее исходит счастье. И она внутри своего счастья находится, и так хорошо. Зачем кто-то еще нужен? И когда какой-то там непонятный фраер клеится, Думаешь, что это ему должна счастье-то отдавать? Она смотрит на себя в зеркало, думает, я такая хорошая. Неужели этому дураку достанусь? Понимаете? Вот причина одиночества-то главная. Больше нет никакой причины. Не хочет отдавать счастье, и все. Главное в этом причина. Ну и другая причина – слабость. Слабость человеческая. Нет силы. Нет силы раскаяться. Бросила мужа, чтобы выйти замуж, надо раскаяться. А если не раскаяла, вышла замуж. Нет глубины отношений. Словно чужие стали мы друг другу. И между нами серая вьюга. Раскайся, станет близкими отношения. В том, что было, раскайся. В том, что было. Нельзя бросать никого. Доброта, мать правдивости. Доброта, мать правдивости. Добрым человек сначала должен стать. Добрым означает верить в людей, верить, что в них душа главная. В человеке душа главная. Это доброта означает. Если человек говорит, этот злой, и этот злой, и этот злой. Кто злой? Он сам. Запомните это. Мы можем быть не согласны с человеком, это нормально. Но если мы не видим в нем души, это наша проблема, наша проблема. Честный человек не имеет неудачи в жизни. Он всегда знает свои трудности сейчас и чувствует их в будущем. Честный человек. Никогда не пойдет впросак. А если он попадает в ситуацию, он знал, что он мог ее исправить, но не смог. И он опять некого винить. Сам все знал, не справился.
Ломаешь жизненный уклад, и кто-то промахом был рад. И что же? Я видел жизнь в суду, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту. И все же
принимаю.
Я не жалею ни о чем. Осел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом, то мне дороже.
Я видел в жизни суету, бежал куда-то непонятно, ночей бессонных пустоту, людей не видел, женщину любил не ту, не видел человек, просто наслаждаться хотел. И что же? Я не жалею ни о чем. Правдивость означает принятие. Я не жалею ни о чем. Осел фундамент крепок дома. Спасибо за подтверждение. А то, что понято с трудом, то мне дороже. То есть это называется путь разума. Мы вчера говорили, пока человек на путь разума не встал, пока его душа с разумом не соединилась, нет настоящей нормальной жизни. Пока человек хочет наслаждаться этим миром, тонким миром, это умственная платформа, пока он энергией, праной хочет наслаждаться, пока он своим телом хочет наслаждаться, это не жизнь, это просто детский сад. Жизнь, когда ты хочешь понять, как правильно жить, хочешь все исправить, хочешь свое предназначение перед Богом вскрыть в себе. Знаете, это большая удача, узнать, чего Бог от тебя хочет. Потому что у человека две судьбы есть, две. Говорят, одна судьба, две. Та судьба, как, что ты заслуживаешь в результате прошлых жизней, эта судьба, она не стоит даже внимания. На самом деле, настоящая судьба заключается в том, что мы рождаемся в этом мире по определенному заданию Бога. Он от нас чего-то ждет. И вот то, чего она от нас ждет, на самом деле, узнать непросто. Может, человек только к концу жизни может это понять, чего от него Бог ждет. Но даже этого будет достаточно. Он будет радостным уходить из этого мира. Как только человек понимает, чего Бог от него ждет, а это большая удача. Гороскоп, до свидания. Потому что в этом случае человек становится человеком Бога. И никакие планеты не могут его сломать. Ничего не может сломать его волю, потому что воля питается тем, что выше судьбы. А выше судьбы солнце или Бог. Солнце восходит, гороскопы, до свидания. Все сияет. Человек святым становится. Потому что он живет для Бога. Это очень серьезно. И все начинается вот с этого. Я не жалею ни о чем. Все с принятия начинается. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Принятие означает, что человек посередине встал. Он стал достойным. Почему? Потому что он согласен со всем, что в этом мире происходит. Он ни о чем не жалеет. Все, что было, это хорошо, неплохо. Все, что было, это мое. Я принимаю. Как мне иногда в укор говорят. Олег Геннадьевич, а вы сами-то у вас там... Я говорю, да, у меня там, я согласен, не жалею ни о чем. Все, что понято с трудом, то мне дороже. Итак, правдивость – это первое. Прими себя, прими свою жизнь. И пойми, что там в душе, там бесконечная сила. Сначала эта сила идет в человека. Женщина женское тело, в женщину идет сила. Человек не может поверить в Бога, если его жизнь не становится сильной. У женщины сильная жизнь, значит, она красивая изнутри, красивая. Если она становится сильной, красивой, значит, она верит в Бога. Она работать начала над собой, стала красивой, наполненной. Мужчина становится влиятельным, сильным, могущественным, наполненным означает. Человек верит в Бога, он чувствует, что сам он не мог таким быть. Только благодаря Богу он таким стал. Начал с Богом отношения строить, стал сильным внутри. Это признак того, что человек обрел себя, стал правдивым. Доброта. Иди дорогою добра. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Всегда иди дорогою добра. Что значит дорога добра? Видеть в людях душу. Это дорога добра. Смотри на человека. Хорошо смотри.
Гляжу в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. И вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней.
Смотрю в тебя, как в зеркало. Не то, что я вижу в тебе свои недостатки. Смотрю в зеркало. Вижу любовь свою, чистоту вижу. Давай не видеть мелкого. Оно будет видеться, потому что судьба-то что делает? Она же через близких людей действует. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю, вспоминайте мужа, детей, отца, мать, близких людей, директора завода. Ой, вот это и есть ваша судьба. Судьба через людей действует, она не действует сама по себе. Вот она судьба, через близких людей вся проявлена. Давай не видеть мелкого означает жить не судьбой, а Богом. Если видишь только недостатки близких людей, значит, ты подвержен, ущемлен судьбой. У тебя нет возможности побеждать ее, потому что ты находишься под ее полным давлением, безоговорочным. Но если человек не видит мелкого, он победил судьбу, он, как это возможно, не видеть мелкого? Это очень трудно, для этого нужно быть верующим человеком. Кто такой верующий человек? Верующий человек – это тот, кто сначала через святость, через отношение со святостью, с чистотой, начинает видеть немелкое, а потом он начинает это немелкое видеть во всех остальных, потому что ему другое ничего смотреть не хочется. Это называется лебедь или пчела. Когда человек мелкое видит, то есть под влиянием судьбы находится, это называется муха или ворона. И муха, и пчела оба летят к сладкому вкусу, хотят счастья все. Но муха, она по дороге видит кучку. Думает, сейчас я разберусь с этим вопросом. Бардак, бардак, полный бардак. И там разбираться с этим начинает, там опарыш у нее появляется, тоже все там разбираются в этом вопросе. Там. И вся жизнь у ней проходит в этом «г». Вся жизнь. А пчела, она не видит ничего, она видит только нектар, только пыльцу. Это энергия любви цветка. И она летит только к счастью, только хорошее видит. И когда интересно знать, что когда пчела, когда цветок закрывается, очень быстро закрывается вечером, некоторые цветки закрываются, лотосы, например, пчела внутри лотоса остается всю ночь, и она даже не замечает, как эта ночь прошла. Она постоянно контактирует только с пыльцой и нектаром, с любовью. И потом эту любовь куда? Она себе оставляет? Это осы так делают. Пчела несет любовь в улей, отдает, а потом опять берет, потом опять отдает. И когда она совсем устала, она в улей залазит, к меду прилипает, она мед больше всего любит, им питается и к нему прилипает. Там у нее крылья в меде, вся в меде, и она прилипает, там все лежит. Ее другие пчелы облизывают, и она опять потом летит за нектаром. И так вся жизнь проходит. Пчеловоды говорят, пчела не замечает, как тело оставляет. Потому что она всегда думает о счастье. Но муха замечает. Я разок молюсь. В тот момент, когда я уже все чувствую, вот это вот отношение с Богом чувствую, в этот момент на нос прям сюда. Вот здесь находится как бы кульминация концентрации человека на кончике носа. Если мы на нос сесть, у него вся концентрация разлетается. И она меня доставала где-то час, наверное. И я думаю, надо помолиться за нее. Начал молиться за муху. Смотрю, у нее внутри, она такая маленькая, у нее столько грехов, думаю, Бог ты мой. Такое маленькое тело, и столько грехов внутри. Вошел ей в сердце мухи, начал молиться за нее. И чувствую, что-то так побеждать начал чуть-чуть. Представляете, чуть-чуть только поменялось настроение, чуть-чуть у нее как бы поменялось восприятие мира. Она села передо мной вот так на задние лапки и сидела всю молитву вот так вот, смотрела на меня. Всю молитву потом оставшуюся. На следующий день, когда я сел, она опять села на это место, подлетела. И опять сидела, и так несколько дней. Представляете? Нет, я не для того, чтобы вы хлопали, вы это сказал. Если муха чувствует молитву, то вы должны точно почувствовать. 100%. 26 числа утром у нас будет 4 утра. Я желаю всем счастья. Ложитесь пораньше. 25 вечером пораньше чуть-чуть, чтобы выспаться. Хотя бы 3:30 надо встать. Не опаздывайте на настройку. Итак, двигаемся дальше. Вот как только человек приблизился к себе, он себя понимает, чувство собственного достоинства стало правильно, человек стал правдивым, честно начал жить, не обманывает себя, как женщины говорят. Он меня бросил. Или я от него ушла. Чувствуете разницу? Я от него ушла, или мы расстались, когда она сама бросила. А когда он бросил, она говорит, он меня бросил. Это если женщина говорит, мы расстались, я говорю, понятно. Или мужчина так говорит, не хочет человек признавать, надо признать. Признание делает человека осознающим себя, он встает посередине, в центре своего сердца, и дальше начинается путь вглубь. Это называется внутренняя жизнь или увеличение смирения. Знаете, что такое смирение? Это приближение к душе. Когда человек увидел душу, знаете, как он себя чувствует? Он чувствует себя бесконечно маленьким, бесконечно беспомощным, без Бога. А с Богом вместе, когда он его вспоминает, он чувствует себя бесконечно могущественным и сильным. Потому что в душе сочетаются две несовместимые вещи совершенно. Человек, когда он чувствует себя как душу, он становится бесконечно смиренным, означает не претендующим ни на что, и одновременно бесконечно могущественным, означающим способным на все. Чувствуете, какие несовместимые вещи? То есть в обычной жизни человек, который себя считает маленьким, он ни на что не способен обычно. Когда человек себя считает большим, значит, он уже что-то уже может. Но когда человек считает себя маленьким и смиренным, при этом огромной силой обладает, это значит, он чувствует себя как душу. Нет другой причины, почему так бывает. Это называется смирение. Смирение не означает униженность. Не может человек униженный быть смиренным, потому что чувство собственного достоинства является основой смирения. Если человек не смиренный, не достойный, он не может даже внутренней жизнью начать жить. Чтобы начать внутренней жизнью жить, твоя психика должна в центр встать, совместиться с душой. Ты должен в настоящее попасть и должен быть не униженным, не гордым. Должен стать самим собой, принять себя. А то, что понято с трудом, то мне дороже. И тогда в этот момент человек может заглянуть внутрь себя и увидеть там что? Сначала, что человек внутри себя видит? Счастье видит. Счастье. Сначала счастье, потом за счастьем находятся грехи. Они все увеличиваются, увеличиваются. Сначала человек хорошо становится, когда он внутрь заглядывает. Потом дальше он глубже идет, он начинает чувствовать трудности. И это трудности, которые пугают сразу. Теряется концентрация, не хочется дальше молиться. Человек говорит, все, я устал. Только чуть-чуть приблизился к трудностям своей жизни, сразу устал, сразу тяжело, сразу не хочу, все. Когда человек терпит это все, идет глубже, 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 плотность грехов нарастает все сильнее, сильнее, сильнее. Он в ужасе говорит, а что это такое? Это все мое. Подтверждение. Не бойтесь ничего. Так и есть, все так и есть. Но ничего тут страшного нет. Потому что когда человек начинает сжигать свои грехи, они сгорают очень быстро. Когда человек работает над собой, он привыкает работать над собой, привыкает побеждать трудности судьбы, он уже не боится судьбы. Обычно люди пугают судьбы. Человеку, когда о его жизни говоришь, он пугается. Поэтому не все достойны слушать про себя. Я только одного астролога был настоящего в своей жизни, в Южной Индии. Он мне все рассказал про мою жизнь, но не про будущее. Когда я про будущее его спросил, он посмотрел на меня и говорит, не лицемерь перед собой. Все, что тебе нужно, Бог тебе покажет сам. Зачем ты у меня выпытываешь? Знать о будущем – это ответственность большая. А вдруг ты не выдержишь эту информацию? Но это хорошее знание. Можно заранее подготовиться. Смирение – это путь к себе. Когда человек увидел душу, он почувствовал себя естественно, смиренно и хорошо. Душа, она естественно очень смиренна. Смирение – это не означает, что человек стал каким-то униженным, замученным. Смирение – это высшее проявление чувства собственного достоинства. Когда человек чувствует себя смиренно, он чувствует себя очень сильно. Это очень сильная позиция. Могу вам привести пример. Вот кто был на лекциях Шалва Аманашвили и Пата Аманашвили, они видели эти люди, как эти двое, отец и сын, ведут себя на сцене. Посмотрите, как они общаются с людьми. У них очень глубокое смирение. И когда я вопрос, а мой сын, моего сына побили, и он тоже хочет побить. Видите, он как бы, вроде неразрешимая ситуация. Если ребенку не дать побить, он будет униженным. Дать побить, он будет бармалеем. Что делать? И он так замечательно ответил, да? Он просто отошел от этой ситуации и говорит, ну подойдите к ребенку, поговорите с ним, успокойте его. И скажите ему, вот ты его побьешь, он тебя побьет, он тебя побьет, ты его побьешь. Когда-нибудь это закончится? Никогда не закончится. Значит, это не выход, он говорит. Выход в другом. Видите, как он легко решил ситуацию. Почему? Потому что у него позиция смиренная очень внутри. Он смотрит добрыми, смиренными глазами на тебя такими, глазами души. Это глаза души называются. Я разок был в Сергиев Посаде, я искал веру свою, и в Сергиев Посаде очень много реализаций пришло. Мне показали там, я тогда глупый был, мне было тогда лет 19, наверное. Мне показали одного человека, говорит, вот святой человек, ты искал святого человека, к нему такая очередь стоит, такой небольшой человек, невысокого роста, худенький такой, глаза, как у ребенка. Простые такие, простые, добрые глаза. Я говорю, так он как ребенок. Я говорю, какой он же святой? Я думал, святой это такой, знаете.
Такой очень, как бы. Очень.
А он такой простой оказался человек. Душа, она как ребенок. Когда ребенок рождается, судьба не действует через него. Вернее, она действует, но она в сердце ее не видно. Сердце чистое у ребенка. И мать, глядя на ребенка, видит что в нем? Душу. И так как она видит душу, поэтому она всю жизнь его и любит, своего ребенка. Точно так же муж и жена должны, они когда мужчина и женщина первый раз встретились, они что видят друг в друге? Душу. Бог показывает им. Это называется демоверсия. Влюбленность означает демоверсия, то есть try and buy. Ну то есть сначала Бог показывает самое хорошее, мы любим.
Первая любовь моя земная, утро моих глаз.
Утро глаз, то есть я вижу чистоту, красоту, все самое лучшее в человеке вижу. Это Бог показывает душу в другом человеке. Ну, чтобы люди как-то хоть женились, а то как вообще дети не будут рождаться на земле? Ну, хоть как-то людям дать возможность жить вместе. Он показывает самое лучшее. Одного священника спросили, как мне семью сохранить? Он говорит, вспоминай, молись и вспоминай, как ты встречался первый раз со своим близким человеком. Что ты видел в этом человеке, это и есть суть его, а все остальное наносное. Вспоминай то, что видел с самого начала, и всегда относись к нему так, как ты видел с самого начала, и у вас будет счастье. Видите? Но чем более гордый человек, тем меньше он хорошего видит в другом. Тем больше маленькие хорошие черты в нем самом нравятся ему, тем меньше хорошего он видит в другом. Я когда лекции начал читать, а знаете, как их читал? Ну, я развил все мистические способности в 16 лет. Знаете, как я их развил? Мне сказали, ну как бы я узнал из йоги, что если человек вот сюда концентрируется, ни с кем не разговаривает, очень сильно сюда концентрируется, через полгода у него открывается видение тонкого мира, видение людей изнутри. И я полгода не разговаривал ни с кем. Учился в 9 классе, не разговаривал просто. Ни с учителями, ни с кем просто. Мать с ума сходила. Вот. Ну, я пришел к этому, я понял, что это правда, это работает. Начал чувствовать людей изнутри, все почувствовал, увидел. Вот. И потом лекции начал, 23 года читать я лекции. начал. Знаете, у меня как первые лекции протекали? Садятся люди. Я им немножко теорию рассказываю, и потом: вы не встали рано утром. Она: да, плохо. И так далее. Вся лекция вот только из этого состоит. Ну, то есть я смотрю на их недостатки и обличаю всех, обличаю. Ну, всю лекцию, короче. И в основном люди придут, посидят у меня на лекции один раз и уходят потом. Другим рассказывают, он там все видит, все обличает. Новые приходят люди, какие-то несколько человек остаются такие, они на все готовы. Преданные такие, верные. Они готовы слышать все о себе.
Потом одна бабушка подошла ко мне и говорит: ты, говорит, все правильно говоришь про других. Такая замолчала, долго смотрела на меня, оценивала. Потом так смиренно, смиренно, тихо сказала: а надо все правильно говорить про себя. И пошла. Супер. Это был первый хороший такой урок для меня. Ну, то есть мы видим все в других. Это не означает мудрость. Мудрость — это видеть в себе. А в других видеть хорошее сначала. И тогда ты никогда человека не разочаруешь. Как знаете, к некоторому астрологу или психологу приходишь, и он начинает тебе карту раскрывать твою. У тебя два брака, а ты на первом, да? Значит, все. Можно уже паспорт в ЗАГС сдавать, ждать второго, да, брака. Или там: скоро помрешь, все нормально, не беспокойся. Осеннее пальто можешь не покупать. Очень такой благородный астролог, такой хороший. Какая цель у него? Показать себя. Не помочь человеку, потому что это не помощь. Вот так рубануть человеку психику, и он всю жизнь потом будет думать о том, что, может быть, он еще не готов знать. Но самое главное, чаще всего такие люди, они не знают события, не могут его понять. Событие ведь дается для того, чтобы его победить. Даже если событие непреодолимое, все равно человек, который побеждает событие, ему Бог говорит: зачем так, почему ты должен сейчас уйти из жизни? Потому что есть, как бы, ты нужен в другом месте уже. Бог дает это знание, почему ты должен сейчас уходить. И человек спокойно уходит, у него нет проблем. Но если человека рубит психолог, астролог, значит, он недостоин этим заниматься. Психолог, астролог, консультант должен счастье человеку подарить. Если он что-то ему сказал, должен дать ключ, как это победить. Нет ключа, нечего говорить. Молчи лучше. Видите, гордость не дает возможности развиваться. Что такое гордость? Гордость – это то, что возникает на добрых делах. На злых делах гордость не возникает. Добрые дела, вот ты хороший поступок, который ты совершил, этот поступок хороший, он, видите, как говорят, добрыми делами проложена дорога куда? В ад. Это очень мудрое изречение, но оно имеет только часть правды. Это не вся правда, только часть правды. Давайте разберем эту часть правды. Вот смотрите, допустим, я решил, допустим, не пить, бросил пить. Прошло полгода, я встречаю пьяного человека. Что, какая реакция у меня?
Фу, иди отсюда.
Что это? Гордость. То есть гордость — это всего лишь этап развития личности. Гордый человек означает начинающий свое развитие. То есть человек сделал какое-то доброе дело. Первое, что приходит в сердце – гордость. Мясо перестал есть, противно все, кто едят мясо. Гордость. Тебе должно быть противно от того, что тебе противно. Это называется смирение. Итак, видите, гордость всегда означает, что человек в прошлом делал очень много добрых дел, но не пошел дальше в развитии себя как личности. Другими словами, гордость соткана из силы человека изнутри. Маленький ребенок, допустим, как определить, что ребенок будет большим человеком? Вот родился ребенок, как определить, что он будет сильной личностью? Какое поведение у него будет? Правильно? Вот вы и ошиблись. Да. Когда у человека очень много благочестия, он рождается с ним, ребенок очень сильно проявлен как личность с самого начала. Вот, допустим, если у него природа, ну, мудреца, ребенок рождается, у него много благочестия, он смотрит на всех как мудрец. Это правильно или нет, будучи ребенком, на всех как мудрец смотреть? Нет, конечно. Ему папа что-то говорит, он смотрит на него. Он сам знает, как правильно, что ему говорить. Или, допустим, природа у человека руководителя. Знаете, как вот выражена сильная природа сильного руководителя? Знаете, как рождается ребенок, сильный руководитель будет? Знаете, как он выглядит? Маленький ребенок совсем грудной. Такой взгляд. Он на всех как начальник смотрит. Кто такое видел, такой взгляд у ребенка? Кто видел? Вот значит, у вас начальники родились. Знаете, такой взгляд. И так далее. Ну, то есть, поймите, благочестие у человека отнюдь не проявляется сразу как что-то такое хорошее. Благочестие проявляется как конфликт с этим миром. Поэтому первая стадия религиозного развития какая? Фанатизм. Когда человек встает на духовный путь, он становится фанатиком. Почему? Это означает гордость. Гордым становится. А смирение что такое? Это приближение сначала к душе, то есть к самому себе, а потом дальше, когда ты к себе пришел, к душе, куда надо дальше идти? Назад к Богу. Назад опять, еще назад, еще дальше назад, то есть еще глубже в себя. Но это не значит, что ты при этом не видишь этого мира, себя зарылся. Это неправильно. Чем больше в себя, тем больше в других. В себя идем для того, чтобы всем помогать, всем служить. Смирение следующее, да? Черта характера. А следующая какая? А больше никаких нет. Первая правдивость, последнее смирение. А все остальные находятся между ними, черты характера. Что такое целеустремленность? Это черта характера. Целеустремленность – это сильное желание от правдивости к смирению. Сильное желание идти туда, очень сильное желание к Богу. Это называется целеустремленность. Или доброта, что такое? Доброта – это то, что помогает человеку быть правдивым. Если человек злой, он никогда не будет правдивым. Доброта означает желание видеть душу в людях и заботиться о них, как о душе. Даже собаке надо видеть душу, стараться. Даже когда она гавкает. Потренируйтесь. Видите, вы увидите, что она гавкает, она просто сильно боится внутри. Это страх заставляет ее лаять. Простота что такое? Простота означает, что человек применил правдивость по отношению к себе. То есть он перестал лицемерить, начал вести себя, какой он есть, как он есть. Означает просто. Вот какой есть человек, такой есть. Простое, простое поведение. Означает правдивость по отношению к себе. Простота. Есть черты характера, которые сильно переломляются через мужское и женское тело. Например, скромность. У мужчины, если скромность проявлена, это очень высокий уровень. У женщины естественно. Женщина естественно скромная, потому что она очень чувствительная. Ей неловко быть нескромной. Поэтому она скромная, естественно. У мужчины естественно храбрость, потому что он как бы видит цель, не видит препятствий по природе. Поэтому он храбрый. А для женщины храбрость — это очень круто. Если женщина храбрая, означает очень развитая. И так далее. Ну, храбрость, по сути дела, означает, что человек чувствует вечность. Вечность, настоящая храбрость. Что это такое? Человек знает, что он не умрет. Знаете, как это происходит? Если вы когда-нибудь в молитве узнаете про свою будущую жизнь, куда вы попадете в результате своей духовной жизни, почувствуете свое будущее, свое духовное, Бог вам покажет, вы будете знать точно, что это мое, дальше я там туда попаду, то вы не будете бояться ничего после этого. Чего бояться? Все нормально. Храбрость. Какая черта характера. Решимость, что такое? Когда человек наполнен чувством победы, он чувствует Бога, он чувствует правильность жизни, чувствует свою миссию для Бога, он чувствует душу в людях, он становится очень решительным. Решимость означает, что сильное желание туда двигаться, где есть счастье, где есть чистота, где есть глубина. Он уже точно знает, что ему надо туда. У него нет сомнений. Это означает решимость. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Время, к времени он обращается, к времени такой человек. Решительный человек, не боится времени. Говорит, прикажи, время. Пришло время, прикажи, что дальше делать. Я не струшу. Решительность означает чувство чистоты, чувство истины, ощущение истины. Что такое чистота? Это тоже качество характера человека, чистота. Есть сила, есть чистота. Это два качества разума. Сила и чистота. Как вы думаете, что сначала к человеку должно прийти? Сила или чистота? Все женщины сказали чистота, потому что они женщины. А мужчины, они говорят позже немножко, потому что они не сразу соображают. У них чуть-чуть замедленная реакция. Поэтому мужчины промолчали. Мужчина, что главнее? Сила. Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. Да, правильно. Для женщины сначала чистота. Чистая жизнь должна быть. Чистая. Чистые отношения, чистый порядок в комнате, чисто. Поэтому Мальвина, помните Мальвина? Она всегда Бугратине говорила, это неправильно делать, это так надо делать, Мальвина. Каждая женщина Мальвина. Вот у меня жена постоянно мне говорит, что правильно, что неправильно. Чистота главная у женщины, потому что чистота — индикатор души для женщины. Если женщина теряет чистоту, она теряет разум. Надо быть чистой, означает целомудренной. Какая основа чистоты для женщины? Быть верной близким людям. Не изменять. Основа чистоты. Все. Это самое главное. Верность дает силу разума женщине. Вернее, это, ну да, это женская сила разума, чистота. Мужская сила разума – это сила, то есть ему нужна, как мужчина разум развивает. Если мужчина ленивый, постельный, незакаленный, слабый,
не может быть разумным. Мужчина разумным становится, когда он себя заставляет бегать, штангу тягать, закаляться,
вставать рано утром, терпеть трудности для мужчины. Для женщины не является важным вот эти вещи. Женщина не должна издеваться над собой. Она встает как может, пораньше как может, пораньше. Ну, как может. Не попозже как может, а пораньше как может. Но если она начинает издеваться над собой, она теряет себя как женщина. Потому что она становится грубой. Грубой. Энергия любви – основа женского рождения. Итак, смотрите, женщина, когда становится чистой, она потом становится сильной. Ее сила разума опирается на чистоту. А мужчина, когда становится сильным, он потом становится чистым постепенно. Потому что слабый мужчина никогда не может быть чистым. Допустим, мужчина слабый изменяет жене. Почему? Потому что он слабый. А женщина почему верная? Потому что она чистая. Чистая. Мужчина не может быть чистым сразу. Женщина может, мужчина не может. Потому что женщина живет сердцем. У нас три есть зоны разума. Есть вот эта зона мужская. Здесь находится у мужчины сила. Мужчина здесь сила. И он выносит мозги жене этой силы. Называется демагогия. Вынос мозги, мозгов жене. Вот здесь вот. У женщины здесь слабое место. Дырка. Воронка здесь у женщины. Она все впитывает очень хорошо в себя. И так она познает мир. Она все впитывает. Но если грубость, она соприкасается с грубостью, то она не может это впитывать, у нее парализует мышление, она не может. И мужчина, когда муж начинает на нее давить, я тебе... она чувствует, что-то я ничего не понимаю, что она от меня хочет. Мне блокируется здесь все, как бы. Она ничего не соображает, думает, что он хочет, вообще не понимаю. То есть у мужчины здесь сильное место, означает... Это как раз вот эта зона связана с силой разума, силой. А вот эта зона сердца связана с чистотой разума. Здесь тоже центр разума находится, второй. Он связан с любовью, это с сознанием. Поэтому мужчина для знания рождается, у него здесь сильное место. Женщина для любви рождается, у нее здесь сильное место. Здесь сильное место в сердце у женщины. Означает, у нее сильная позиция в плане любви, отношений. Эмоций у ней много. И она эмоционально, когда мужчине начинает что-то говорить, я тебе сказала! Эмоционально очень. А у нее здесь дырка. Нет защиты. Он не может терпеть эмоции женские. Отстань от меня! Больно ему. И как, что такое скандал? Мужчина надавил, у женщины замкнуло здесь. Мне здесь замкнуло, а она выдала здесь. Эмоционально. Его замкнуло здесь. Он выдал здесь. Ей замкнуло еще больше здесь, она выдала здесь. И пошел вот так. Процесс нарастания. Потом сначала идет нарастание звука. Потом дальше в ход идет посуда. И так далее. Потом когти идут в ход. Женщина царапает человека, когда дерется. Мужчина бьет. Это результат слабости, непонимания. Если видите, жена вот так в таком состоянии находится, дальше ничего не говорите. Все, дальше будет скандал. Видите, муж как бы вот так стоит, как эмоционально напряженным. Все, дальше ничего не говорите, все. Парализован, больно ему очень. Когда человек в состоянии боли находится, разум не действует в это время. Объяснить ничего невозможно. Разум действует только, когда человек спокоен. Поэтому объяснять все надо очень спокойно, по-доброму. И в него вот сколько вошло, столько вошло. Сначала человеку входит очень глубоко все. Он, даже если он что-то поймет, он вам не скажет об этом, не покажет вида. Потом постепенно все наружу выходит со временем. Женщине сколько раз нужно сказать, чтобы она поняла? Один? Как? Правильно, один. Как? Недостаточно по-доброму даже. Даже недостаточно с любовью. Мужчины, значит, не знаете, как надо жене правду объяснять. А? Без эмоций, по-доброму, смиренно и не про нее. Вот не про нее самое главное. Я, допустим, жене говорю, вот меня попросили проконсультировать. Мужчина один спрашивает, что делать, если женщина не хочет убираться на кухне? Я говорю, я не знаю, спрошу у своей жены. Прихожу, говорю, слушай, говорю, пожалуйста, скажи мне, что мужчине делать, если женщина на кухне убираться не хочет? Она мне говорит, ясно, что делать, сам уберись. И уходит. Но она все поняла. Если я очень смиренно попросил, на следующий день чистота в квартире. Все блестит. Если ты по-доброму сказал, она не признается, что она как бы поняла. Но она поняла. Женщина сразу понимает, если ты правильно, все очень мягко, по-доброму, нежно, не про нее. Сказал, она все поняла. Если про нее даже мягко, нежно и по-нежному, и по-доброму, она отфутболит твою правду тебе назад всегда. А ты сам-то? Значит, неправильно сказал. Мужчине как надо говорить? Прямо, по-доброму, мягко. Но надо говорить так, как будто бы для вас это никакого значения не имеет. Ну, допустим, ему говорите, так важно носки класть в одно место, чтобы я могла их находить. Актуальный вопрос, да, женщина? Очень актуальный. Но надо вам так говорить, как будто для вас это не имеет никакого значения. Вас для вас сильно значение имеет, а надо говорить, как будто, между прочим, так. И много-много раз. Где-то на 10-й раз мужчина думает, что, наверное, это как-то ее интересует, волнует, потому что уже 10 раз сказала. Где-то на 20-й он начинает чувствовать, что он не отвертится. Что придется думать об этом, а ему не хочется. Ему он погружен же в дела, а не в носки. Вот. Где-то на 30-й он начинает себя ловить на том, что он носки бросает на кухню. Ловить себя на этом начинает. И где-то на 40-й он начинает уже пытаться класть на место. Очень сложный процесс у мужчины. Ну, как бы его обратить внимание на порядок, на чистоту очень сложно, потому что его внимание сфокусировано на... У нас был такой случай, мы кушаем вместе, да? И моего помощника, ну, как бы, вернее, организатора всего этого фестиваля, Олега спросили, девушка спросила во время еды, и мы дальше едим, и он потом, ну, вопрос задал. Все слышали, как бы, этот вопрос, кроме него. Потому что он ел в это время. А вам же в театре, да, показывали, что мужчина, если он что-то делает, он другое не слышит, ничего не понимает. Я так смеялся, я увидел прямо на практике этот момент. Ну, то есть мужчина погружен сильно в свои дела, ему как бы говорить надо долго, много раз, чтобы его пробить. Вот эту вот возможность увидеть, услышать у него ограничена. И по-доброму, спокойно. Если вы детей воспитываете, сначала успокойтесь.
сильно успокойтесь. Потом, когда вы уже значение для вас не имеет, двойка это или пятерка, спросите его, почему так вот, порассуждайте с ним на эту тему. Он тогда сам примет судьбу. Ребенку очень трудно принять, что он двойку получил. Он говорит, я не виноват, это училка виновата. Сначала просто не принимает судьбу. А вы спрашиваете, а в чем она виновата? Почему она тебе поставила двойку? И так далее. Постепенно, по-доброму общайтесь, и он сам поймет, что произошло со временем. А если он поймет, начнет исправляться. Видите, человек может по-доброму общаться, когда? И делать всех разумными вокруг себя, когда он может? Вы говорите, у меня муж дурак дураком. Означает слишком эмоциональное общение. То есть вы не можете с ним говорить по-доброму, вот он и дурак дураком. Или говорите, моя жена ничего не слышит вообще, что я бы не сказал. Значит, вы грубо с ней разговаривали. Ну, то есть, если человек судьбу не принимает, неправдивый, если он неправдивый, не хочет жить праведно, правдиво, то тогда в результате какой результат? Тот человек, что с ним происходит? Что происходит с ним? Он грубо начинает со всеми разговаривать, общаться. Грубо. Или эмоционально. Результат какой? Нету разума в отношениях. Неразумная жизнь, неразумное существование. Вот какой результат. Итак, мы вчера говорили с вами, что правильно работать над своим характером, значит работать как с ним, над ним? Как? Никак. Правильно работать над своим характером означает работать не над своим характером, а просто служить людям. Все. Запомнили? Когда это возможно? Служить людям, когда это возможно? Когда я наполненный. Я живу внутренней жизнью, у меня есть внутри счастье. Когда я принял свою судьбу, когда я вошел в настоящее время, не в будущем живу с заботами, не в прошлом отчаянием, а в настоящем. Так? С этого момента человек может что сделать? Отвлечься от себя, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Что значит дорога добра? Это отвлечься от себя. Запомнили? Таким образом, все хорошие черты характера у человека раскрываются само собой, если он идет дорогой добра. Причем они раскрываются не так, как мы хотим, а так, как они раскрываются. Допустим, у женщины что сначала раскроется? Женские черты характера хорошие. Доброта, нежность, простота, заботливость, отзывчивость, верность. Женские черты характера раскроются сначала у женщины, первыми. Дальше у мужчины что первое раскроется? Храбрость, сила, мужество, отвага, выносливость, терпение, принятие, трезвость, спокойствие и так далее. Мужчины первыми раскроются. Дальше у мужчины, у женщины потом будут раскрываться мужские черты характера. У мужчины женские. Означает мудрец уже. Если мужчина стал очень нежным, значит он уже почти к мудрец. Женщина стала очень смелой, решительной, значит уже мудрец и так далее. Но на фоне того, что она раскрыла себе сначала женские черты характера. Хотел бы с вами еще вот о чем поговорить. Смотрите, есть еще три ступени деградации характера. Есть три ступени развития характера. Сначала я принимаю себя, первая ступень. Вторая ступень развиваются у женщины женское, у мужчины мужское. И третья ступень это развивается у мужчины женское, у женщины мужское. Так, три ступени развития характера. Также есть три ступени деградации характера.
Слушайте внимательно эти ступени. Сначала у женщины портится характер по-женски. Ну, то есть, если женщина обидчивая, это сильно плохо? Нет. Если женщина ранимая, это сильно плохо? Нет. Если мужчина гневливый, это сильно плохо? Нет. Если мужчина грубый, это сильно плохо? Нет. Ну, то есть это нормально, потому что, ну, это первая стадия деградации, это нормально. Она у всех есть, это в норме. Женщина плаксивая, обидчивая, чувствительная, ранимая, капризная. Это нормально, потому что это женское, естественные женские недостатки. Это нормально. Ничего тут особенного нет. Мужчина гневливый, упрямый, упертый, грубый, трудно понимающий, что происходит. Это нормально. Это естественные мужские недостатки. Ничего тут плохого нет. Теперь вторая стадия деградации. Вторая стадия деградации что значит? Это значит, женщина приобретает мужские недостатки. Она становится грубой, упертой, злой, агрессивной, жестокой. Женщина становится. А мужчина становится каким? Плаксивым, слабым, обидчивым, несчастным, депрессивным, замученным. Мужчина становится таким. Теперь знаете правило номер один. Если женщина имеет естественные женские недостатки, она встретит человека с чем? Мужчину. С естественными мужскими недостатками. Ну, то есть, если девушка обидчивая, какого она себе человека встретит? Грубого или гневливого. Понятна система? Женщина обидчивая, муж гневливый. Женщина чувствительная, муж какой? Бесчувственный, туповатый. И она говорит, ты тюрка, ничего не понимаешь. Является твоим отражением. Женщина чувствительная в мужском теле какой становится? Бесчувственной. Женщина обидчивая в мужском теле какой становится? Гневливой. Понятно, да? Вот что непонятно здесь? Все понятно? Теперь смотрите, вы думаете, что же мне за чудо такое досталось? На мужа смотрите. Это значит, что вы в себе не понимаете его отражение. Смотрю в себя, как в зеркало, в тебя, как в зеркало. То есть это чудо является, ну, твоей копией. Вы скажете, а неужели люди прямо вот абсолютно похожие как бы встречаются? Конечно, нет. Но, знаете, есть такие исследования психологов. Вот человек, допустим, в одном браке себя ведет определенным образом. Он попадает в другой брак и ведет себя уже совсем по-другому. Почему? Потому что он с другим человеком живет. Другими словами, мы два сапога пара, мы становимся одинаковыми, понимаете? Одинаковыми становимся со всеми людьми. Вот вы, допустим, замуж выслежили за одного, с ним будете одной. За другого вышли, с ним будете другой. Какой вы будете? Такой, какой ему положено по судьбе. Все, ничего с этим не сделаешь. Теперь вторая степень деградации. Первая степень деградации у женщины естественные женские недостатки, у мужчины естественные мужские. Вторая степень деградации. Что происходит с человеком? Женщина какой становится? Мужикоподобной, то есть она начинает мужские недостатки проявлять. Мужчина каким становится? Вторая степень деградации. Он становится слабым, истеричным.
Я не могу.
Мужчина. Смотри, теперь жить становится тяжелее вместе. Вот смотрите, если женщина плачет, капризничает, для мужчины это даже как-то приятно. Вот мужчина смотрит, женщина плачет, капризничает. Иногда даже ему, он еще больше ее за это любит. Потому что это естественно, женщины недостаток. Но если женщина становится грубой, и жестокой, то это уже неестественные вещи для женщины. И мужчина пугается просто, он пугается этого. Или, допустим, как вот можно испугать близкого человека? Вот, допустим, ты плачешь там нормально, но если ты говоришь, все, женщина, мужчина, что, все? Ну, то есть, когда она становится жестокой, это мужская уже черта характера. Мужчина пугается, женщине это страшно видеть. Теперь, как можно разочаровать свою жену? Мужчина не должен перед женой плакать. Допустим, женщина плачет перед мужем, классно. Муж доволен, успокаивает ее, все классно. Теперь мужик заплакал перед женой. Она в нем разочаровывается. Почему? Потому что это неестественно. Это страшно. Как можно с таким человеком жить?
Я не могу.
Мужчина не может говорить «я не могу». Но есть еще, мои хорошие, третья степень деградации. Третья степень. В Европе я об этом не говорю. Как я в юности, я не мог понять, почему мужчина поет, губы красит. Был мальчиком и не мог понять. И женским голосом. Гудбай, мало, гудбай. Чего он с женским голосом-то?
Зачем, не знаю. Я женским голосом пою, зачем, не знаю. Ага.
Я сейчас объясню, зачем. Дело в том, что когда мужчина выходит на третью степень деградации, то он перестает воспринимать себя мужчиной. Вот в чем проблема. И это нарушение восприятия себя мужчиной бывает двух полюсов. Один полюс. Мужчина перестает себя воспринимать мужчиной и перестает любить женщин, любит мужчин. А второй полюс – мужчина перестает себя воспринимать мужчиной и чувствует себя женщиной. Точно так же на третьей степени деградации женщина перестает воспринимать себя женщиной в двух полюсах. Первый полюс – она перестает любить мужчин и любит женщин. А второй полюс – она чувствует себя мужчиной, а не женщиной. Это третья степень деградации. Вырваться из нее очень сложно. Люди, когда выходят на третью степень деградации, они думают, что они другие люди. У них появляются мысли о том, что они не обычные люди, а другие, не как все. И это правда. Но это правда лишь наполовину. Потому что они другие временно. Я разок шел в Таиланде и смотрю, я тонкое тело вижу у людей, иду по дороге, смотрю, грубое тело женщины, тонкое тело мужчины. Потом узнал, что это бизнес. Таиландцы, они маленькие сами по себе, мужчины выше. И мужчины делают из себя женщин, чтобы понравиться европейцам. Очень много там таких трансместитов. Но человек как бы это делает уже не случайно. Это означает, что его нравственные основы очень глубоко зашли в тупик в жизни. Это очень опасно. Поэтому есть, у меня есть опыт даже. Ко мне один подошел человек на лекции, сказал честно, мне сказал на консультации на личной, мне сказал, что я люблю мужчин. Вот у него такой полюс. Он себя считает мужчиной, не женщиной, мужчина себя считает. Но он любит мужчин, он мне сказал. Знаете, какой ответ был? Я ему сказал, ничего в этом страшного нет. Потому что ни в чем ничего страшного нет. Есть просто процесс познания в этом мире. И процесс отсутствия знания, и все. Ни в чем, что происходит с людьми, страшного нет. Выход есть из всего, если ты это признаешь. Знаете, почему человек не может поменять свою ориентацию? Потому что он думает, что из этого ничего не получится. Он уверен, что выхода нет. Потому что он никогда не шел тем путем, который дает выход. Мужчина должен начать работать над собой просто, и все. Должен делать добрые дела по-мужски. Выполнять свой долг перед дочерцем, трудиться с радостью, начать работать над собой, мышцы качать, бегать там, закаляться. Ну, то есть вести здоровый мужской образ жизни, стать сильным человеком, выполнять свои обязанности. Сначала надо перед обществом. Стать мужчиной надо не в семье сначала, а в обществе. И такой мужчина, он переходит на вторую стадию. У него появляются естественные женские недостатки в мужском характере. А потом они проходят, эти естественные женские, и остаются естественные мужские недостатки. А потом и все недостатки проходят. И одни достоинства только у него начинают развиваться. Когда достоинств становится больше у человека, чем недостатков, то такой человек называется благостным. Чуть-чуть больше достоин, чем недостатков. Уже все, человек благостный, уже все. А если у него вообще нет недостатков, он святым становится уже. О, хороший вопрос. Давайте об этом поговорим. Я забыл совсем, это важная тема. Вот смотрите, как вы думаете, вот есть чистота разума и есть сила, да? Вот если у человека чистый разум, он может быть, вернее, сильный разум, он очень, может быть очень грязным. Сильный разум может быть очень грязным. Когда сочетается огромная сила разума с огромной загрязненностью, то в человеке сочетается очень высокий социальный статус и очень деградированная жизнь. То есть сила разума дает человеку силу в обществе, статус. И грязь в разуме дает ему неспособность жить правильно, несмотря на высокий статус. Такое возможно. То же самое, сильная чистота, огромная чистота в разуме, и нет никакой силы. Правильно. Тоже так же женщина влиятельной становится очень, но не может жить правильно, поддается влиянию других людей. Бывает, что у женщины сила разума преобладает, а у мужчины чистота. Тоже как бы это дает высокое положение в обществе, но не дает человеку развития. Мужчина должен силу разума сначала развивать, потом чистоту. И так далее. Ну то есть другими словами, бывает материалистичный разум сильный, бывает духовный сильный разум. Когда у человека материалистичный сильный разум, он может все понять с позиции логики, как, чего, хороший человек, плохой, он тоже может оценить. Он все может оценить, кроме себя. Он не может себя только понять, и все такой человек. А так он все, что в обществе происходит, он просекает. Он видит недостатки других, знает, кого на работу себе взять, кого не взять, знает, как процесс организовать, знает, как разбираться в политике, во всем в этом мире, он во всем разбирается, видит все насквозь, кроме себя. Это означает разум сильный, но оскверненный. Нет внутренней жизни. Сильное благочестие с прошлой жизни дает человеку богатство, власть, силу. Для чего? Потому что Бог ему дал миссию, но он эту миссию не хочет понимать. Очень трудно, имея все, отказаться от этого всего. Ну, не отказаться, а отвернуться, как бы, понимаете? Внутренняя жизнь означает, что отвернулся от всего в пользу самосовершенствования. Очень трудно человеку, имея все, еще и использовать это в служении Богу. Служить Богу легко, когда ничего нет. Я замечаю, что люди приходят нищими в духовную жизнь. В результате духовной жизни обретают какое-то положение в обществе. И в результате, как только чуть-чуть положение в обществе какое-то появилось, до свидания, духовная жизнь. Представляете, удивительно. Вот человек ничего не имеет, к Богу идет, чуть-чуть что-то заимел, до свидания, Бог. Поэтому Когда человек видит в старших в обществе, в сильных людях недостатки, критикует их за ошибки, которые они совершили, этот человек неразумен. Не критикуй того, на чьих плечах больше, чем на твоих, в 1000 раз. Тебе хотя бы чуть-чуть вот туда добавить на плечи, ты в 10 раз хуже себя поведешь. Тебе испытания, там деньги, власть и слава – это испытания. Хорошо, давайте по-другому эту тему разберем. 3 последовательные испытания у человека в процессе его развития, самосовершенствования. Первое испытание называется огонь. Что такое огонь? Страдание. Страдание. Человек мучается сначала. Неразвитый человек мучается. Страдает, ему плохо жить, тяжело. Нищета. Невозможность на работу устроиться, невозможность выйти замуж, невозможность родить детей, невозможность то, сё. Человек мучается, у него нет возможности в жизни. Он слаб. Сначала идет жар, горит человек, страдает от огня, грехов своих прошлых. Огонь. Начал духовной практикой заниматься, съездил на фестиваль «Благость». Изменился в лучшую сторону. Следующее испытание какое? Вода. Что такое вода? Money, money, money. Вода означает возможности, деньги, успех в жизни. Человек становится успешным, когда он развивается чуть-чуть. Как вы думаете, страдание или успех, что больше испытанием является? У меня есть один знакомый, лектор. Расскажу вам историю своего знакомого лектора. Не буду называть, кто. Он был обычным человеком, начал заниматься духовной практикой. Развивался хорошо духовно, сильная личность. Сильно развивался духовно. Попросил меня помочь ему лекции читать. Я им помог. Начал хорошие лекции читать. Загордился собой до такой степени, что сейчас просто сверхзвезда. Звезда, вот, пленительного счастья. Ну просто звездная болезнь такая, что мама не горюй просто. Когда ты смотришь на него, ты как бы маленький такой рядом с ним, такой большой. Ну это, не, вот это испытание водой не прошел. Чуть-чуть возможности в жизни появились, и человек все, у него его расперло до неузнаваемости. Наказание? Чем выше залезешь, тем больше лететь. С вышки придется падать далеко, долго, сильно. Звездная болезнь, страшная вещь. Чуть-чуть развился человек, и все, как бы. Жадность фраера сгубила. Второе испытание – это вода. Тяжелее, когда все возможно в жизни. Все возможно. Вода означает средства. Они то есть, то нет, утекают все время, текут. Возможности в жизни повышаются, когда у человека становится больше благочестия. Даже элементарно просто человек… Вот, допустим, кто из вас работодатель? Поднимите руку, кто работу людям дает. Вот специалистов навалом же, скажите… А вот хороших людей среди них вообще нет. И вот хотя бы одного хорошего человека среди специалистов найти, так за все готов за него отдать. Это означает вода. Вот человек стал хорошим просто, то есть он из страдания вышел, стал нормальным просто, достойным человеком, нормальным стал, который может нормально работать, никому мозги не выносить. Так ради такого человека давайте мне на работу такого человека. Видите, как они востребованы, такие люди? Что, они думаете, сами этого не понимают? Понимают, означает гордость сразу. Ну, то есть, другими словами, вода – тяжелое испытание. А есть еще одно испытание, еще тяжелее. Ту-ду-ду-ту-ду. Слава или власть – самое страшное испытание. Никто не выдержит почти, всех косит. Трудно сохранить смирение. Спокойствие ума, силу духа трудно сохранить. когда возможности безграничны в жизни у человека. Поэтому вы уж, мои хорошие, не сильно так критикуйте власть. Представьте, сейчас туда вас поставят, что с вами будет. Пора заканчивать, да? Я понял. Тема сложная. Ваши вопросы. А, еще хочу сказать вам, еще, смотрите, два сочетания. Увидите это сочетание, два сочетания у людей, сильно удивитесь. На фоне полной нищеты, если вы видите, человек абсолютно счастлив и спокоен, это чудо. А я видел еще большее. Я увидел нищего человека в Индии, голодного прям, я вижу голод, чувство голода, вижу у человека. Я подхожу к нему и говорю: возьмите деньги, купите себе поесть. Он как бы монах, отрешенный человек. Он посмотрел на меня и говорит: мне не нужны деньги. Ступай. Я был в шоке. Индусы обычно тебе за эти деньги глотку перегрызут. Не нужны деньги. Вот это святость. На фоне нищеты полной человек абсолютно удовлетворен. Ему ничего не надо. Это святость. Сила, огромная сила в человеке. И если человек, имея максимально высокий статус в обществе, при этом имеет сильное духовное развитие и очень большое смирение, это чудо. Вот эти два чуда запомнили? Вера в совершенство человека. И веды говорят, что тот человек, который отказывается от всего и ничего не имеет, он стоит ниже того, кто все имеет, от всего отказывается. Запомните это. Когда святого царя человек видит, святой царь стоит выше мудреца. Почему? Потому что мудрецом быть легче. Легче быть спокойным, когда ничего не имеешь, чем спокойным, когда все имеешь. Запомните это. Поэтому не удивляйтесь недостаткам старших, не удивляйтесь. Удивляйтесь тому, что вы не понимаете этого, как трудно быть старшим. Вот, допустим, если человек руководитель, что им положено, что им позволено, что нет, как вы думаете? Есть ли руководитель подчиненный? Руководителю позволено гневаться, но не позволено быть безответственным. А подчиненному позволено быть безответственным, но не позволено гневаться на старших. Поняли? Что позволено, что не позволено. Руководитель, если ответственность свою разрушает, он разрушает все. Подчиненный, если гневается, значит, полетел. Ему дарят весь мир в этом случае. Такому подчиненному, который гневается, дарят весь мир. Руководитель ему говорит: я дарю тебе весь мир. И он полетел. Ну ладно. Когда тебя критикуют или хвалят, как не деградировать? Если ты неправильно развивался, невозможно. Нужно иметь правильный запас. Вот смотрите, допустим, тебя хвалят, а ты знаешь точно, что ты имеешь все по милости старшего. Ты за счет его развивался, тогда ты никак не деградируешь. У тебя правильная опора. А если тебя критикуют, и ты понимаешь, что все недостатки, которые есть у тебя внутри, это не главное. Главное — это то, что ты делаешь в жизни. А если ты делаешь правильные дела, тогда эта вся критика, она не имеет никакого значения. Твое сердце, оно спокойно по отношению к ней. Главное — правильно жить. Если ты в своей жизни опираешься на старшего всегда, ничто не сможет тебя сломать, никакая гордыня. Если ты в своей жизни всегда правильные вещи делаешь, никто не может тебе сказать, что ты плохой. Плохой, какая разница? Все равно продолжают делать правильные дела и все. Если ты правильной дорогой шел, ничего тебе не сломает. Теперь, если все, что ты делаешь, говорит, я сам это все сделал, я сам. Тебе говорят, молодец, ты сам молодец. И ты сразу, все понесло. Или, допустим, ты грех какой-то совершил, и тебя начинают критиковать. А ты не хочешь себе признаться в этом. Сошел с праведного пути. Все. Откос. Я много раз такое видел. Я много раз видел, когда лектора, которые читают про семейную жизнь, бросают своих жен. Им говорят, ты грешник, не должен читать про лекции по семейной жизни. Им говорят таким людям, хотя бы перестань читать на несколько лет, им говорят, имей совесть. Он, значит, продолжает читать, не насмотря ни на что. Все. Был один человек, становится другим. Под откос. Ушел под откос. Почему? Не хочет делать добрые дела. Не хочет опираться на праведную жизнь. Опасная позиция. Сели прямо. Слушаем, слушаем. Слушание – основа победы над судьбой. Отрываемся от слушания себя, своего сердца. Судьба действует через память о себе. Отключитесь от себя, слушайте тех, кто молится, и отдавайте это другим людям. Слушайте, сначала сильно слушайте, потом в сердце радость появится, эту радость отдавайте через «Я желаю всем счастья».
Мария Дева чистая, Пресвятая,
Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам, поддержали наш фестиваль. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.